В этом выпуске еженедельной программы «Сегодня в Америке». Вашингтон, Москва. Проверяй и не доверяй. Была ли Москва хроническим нарушителем договоров о сокращении вооружений? Нужны ли Соединенным Штатам эти договоры с Россией? Заслуживает ли Кремль доверия со стороны Белого дома? Эти вопросы мы обсуждаем с Анджело Кадевиллой, бывшим сотрудником американской разведки, профессором Бостонского университета, Сергеем Хрущевым, профессором Браунского университета, Дэвидом Саттером, публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. В передаче принимают участие Томас Колина, сотрудник Вашингтонской ассоциации контроля над вооружениями и корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Свобода» Юрий Жигалкин. Россия всегда нарушает договоры о вооружениях. Большую статью под таким бьющим в глаза заголовком опубликовала газета Wall Street Journal. Авторы Кит Пейн и Марк Шнейдер, работавшие на руководящих должностях в Министерстве обороны США, приводят многочисленные примеры нарушения Москвой фактически всех договоров по ограничению и сокращению вооружений, когда-либо заключенных с Вашингтоном. По словам авторов, Кремль соблюдал только те положения соглашений, которые были удобными для него. Слово Евгению Аронову.
Пейн и Шнайдер иллюстрируют свой тезис многими примерами. Вот два наиболее ярких. В 1963 году Соединенные Штаты и Советский Союз подписали договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере. Вскоре после подписания Москва нарушила этот договор, о чем свидетельствовали следы радиоактивного мусора, разнесенные воздушными потоками далеко за пределы СССР. В 1985 году администрация Рейгана обнародовала информацию о несоблюдении советской стороной договоров о запрещении химического и бактериологического оружия, а также, что СССР, построив крупную радиолокационную станцию под Красноярском, отступил от договора о противоракетной обороне. Администрация пригрозила, что если эти нарушения не будут устранены, Советский Союз ожидает серьезные неприятности. Как заявил тогда Рональд Рейган, простое коллекционирование соглашений не приводит к миру. Это происходит только тогда, когда они соблюдаются. Это был один из тех редких случаев, пишут Пейн и Шнайдер, когда Вашингтон придал гласности отклонению Москвы от договоров о разоружении и предупредил, что эти нарушения ей с рук не сойдут. Твердую позицию заняла спустя 20 лет администрация Буша-младшего, придав гласности факт отказа Москвы предоставить возможность американским инспекторам произвести пересчет боеголовок на российских баллистических ядерных ракетах и размещение российских мобильных межконтинентальных ракет СС-25 за пределы установленной зоны их дислоцирования. В принципе же, США предпочитают либо не замечать подобные нарушения, либо пытаться улаживать их кулуарно, дипломатическим путем, что, по мнению авторов статьи Wall Street Journal, только подталкивало Кремль к новым и все более дерзким шагам по подрыву этих договоренностей. В чем сейчас, на примере договора о ракетах средней дальности, мог убедиться президент Обама? Кит Пейн и Марк Шнайдер также ссылаются на информацию в открытых источниках о развертывании России запрещенных видов крылатых ракет, отказе демонтировать подлежащие уничтожению тяжелые стратегические ракеты СС-18, незаконной установке разделяющихся боеголовок на межконтинентальных ракетах СС-27, о проведении тайных ядерных испытаний малой мощности. Томас Колина, заместитель директора американского аналитического центра Arms Control Association, организации, занимающейся вопросами контроля над вооружениями, считает, что в подобных претензиях к России есть основания. Администрация Обамы совершенно недвусмысленно и после долгих колебаний объявила, что Россия, вопреки договору, проводит летные испытания крылатых ракет средней дальности. Жаль, что администрация не конкретизирует сведений, на которых базируется этот вывод, но у меня нет оснований сомневаться в его объективности и точности, поскольку Обама сделал ставку на переговоры с Россией о глубоких сокращениях ракетно-ядерных арсеналов обеих стран. И эта информация о российских нарушениях только осложняет осуществление курса на разоружение. Если посмотреть на договоры о разоружении в исторической перспективе, то можно ли сказать, что нарушения их Москвой были настолько систематическими и существенными с военной точки зрения, что практически сводит на нет их полезность? Если взять договор о ракетах средней дальности, то ответ однозначно отрицательный, ведь Россия только провела испытание запрещенной ракеты, она не произвела ее в массовом количестве и не поставила на боевое дежурство. Россия с политической точки зрения может быть и не прочь денонсировать этот договор, чтобы продемонстрировать свою оппозицию американским противоракетам в Польше и Румынии и в идеале вбить клин между Америкой и Европой, но не хочет этого делать первой из репутационных соображений. Как мне представляется, цель российской стороны — договор сохранить, но при этом вынудить США де-факто признать некоторые его периферийные модификации, выгодные России. Что же касается Соединенных Штатов, им не имеет смысла ни выходить из договора, ни разрабатывать собственные ракеты этого типа, пока военный баланс НАТО и России в Европе кардинально не изменился в пользу последней. В процессе разоружения неизбежны споры, различные толкования договорных обязательств, но если эти соглашения выгодны для обеих сторон, уменьшают риск ошибок в интерпретации действий противной стороны, то их следует сохранять и с помощью предусмотренных ими же механизмов бороться с нарушениями.
Говорил Томас Коллин, сотрудник Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями. У Анджело Кадевиллы, бывшего сотрудника американской разведки, занимавшегося вопросами контроля над вооружениями, профессора Бостонского университета, гораздо более скептичный взгляд на договорный процесс с Россией.
Самые серьезные последствия вызвали не прямые нарушения Советским Союзом и Россией буквы различных договоров с Соединенными Штатами. Москва действовала более тонко. Как правило, следуя букве, она своими действиями перечеркивала цель, заявленную в соглашениях. На мой взгляд, самый показательный пример такого нарушения — это краеугольный договор об ограничении стратегических вооружений 1972 года. Этим договором, например, ограничиваются число и размеры пусковых шахт межконтинентальных ядерных ракет обоих государств. Смысл этого положения заключался в том, чтобы предотвратить модификацию шахт, предназначенных для запуска ракет СС-8, в шахты для запуска более мощных и современных ракет СС-9. Что сделала Москва? Она использовала эти существующие шахты для размещения ракет СС-17 и СС-19, которые способны нести от 4 до 6 боеголовок и обладают значительно большей мощностью и точностью, чем их предшественники. То есть Советский Союз сумел увеличить свой ракетный арсенал пятикратно в том, что касается числа боеголовок, и десятикратно мощность ядерного заряда, формально не нарушив договор ОСВ. Нечто подобное произошло и с договором об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года, который был фактически нейтрализован Советским Союзом, использовавшим радары, предназначенные по договору для выявления потенциальной ракетной атаки, в целях управления своими собственными противоракетами. В 1986 году в США обвинили СССР в том, что он нарушил договор о противоракетной обороне, соорудив то, что стало известным как «Красноярский радар». Вашингтон настаивал на том, что этот радар расположен не на периферии Советского Союза, как предусмотрено договором, и его цель может заключаться не только в раннем оповещении о возможной ракетной атаке. Москва ответила на это, что красноярский радар идентичен радарам, расположенным на границах Советского Союза, и он предназначен для выполнения тех же функций. Проблема заключалась в том, что все эти радары выполняли функции, которые, согласно американской интерпретации договора, не соответствует, если не букве, то духу договора.
Мои собеседники Дэвид Саттер, американский публицист, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве, и Сергей Хрущев, профессор Браунского университета в Род-Айленде. Дэвид, вы были в Москве в последние годы правления Брежнева. Было тогда очевидно, что советское руководство мошенничает в договорном процессе с Вашингтоном?
Для них соблюдение этих условий не было никакой обязанности. Для них и совершенно не имело значения по сравнению с чем они считали их главной обязанностью. Это наращивать и подкрепить мощь их государства. По сравнению с этим, обязанность соблюдать какой-то договор с каким-то капиталистом не играл роль. Когда я был корреспондент в Москве для газеты Financial Times, я получил информацию по поводу взрыва в военном заводе в городе тогда Свердловска, сейчас это Екатеринбург. У меня был друг в Москве, который имел родственник в самом Свердловске. И этот родственник ему сказал, что был взрыв, что там был отброс биологических материалов. Он сказал мне, что в местной газете «Вечерний Свердловск» они печатали предупреждение людей об опасности от сибирской язвы. Они объяснили людям, что есть эпидемия как результат зараженного мяса. И я звонил туда, и я спросил, ну что это у вас, эта статья по поводу сибирской язвы? Они сказали, что да, ну это была только профилактика. И так они подтвердили, что такая статья в самом деле появилась.
Сергей Хрущев, мой собеседник Анджело Кадевилла уверен в том, что заключая договоры с Соединенными Штатами, Советский Союз не имел намерения, по большому счету, их выполнять. Вы работали в ракетных конструкторских бюро Советского Союза. Кажется ли вам такая мотивация поведения Москвы точной?
Понимаете, каждый договор включал в себя средства проверки. Насколько я знаю из моего общения с моими друзьями-ракетчиками, я знаю, что все, что было велено уничтожить, они уничтожили. И скрыть это было невозможно, потому что если вы договорились, то вы уничтожаете, не знаю, 1000 ракет из имеющихся 25 000, то вы их, наверное, уничтожите. Какой смысл тогда было все это подписывать, иначе, так сказать. Поэтому я думаю, что это все уходит в разряд спекуляций. Хотя всегда были какие-то нарушения буквы, это верно, в связи со строительством противоракетного радара в Красноярске. Вот сейчас говорят об испытании какой-то крылатой ракеты.
А, Дэвид, суть этих договоров, насколько я понимаю, заключалась в том, чтобы между двумя странами был паритет и какое-то общее снижение уровня ядерных арсеналов. Вот у вас было ощущение, что советская сторона в действительности не стремилась сократить уровень ядерных арсеналов, а пыталась получить преимущество?
Мы видим, что в этом периоде Советский Союз настолько наращивал военную мощь, включая его ракеты, что, видимо, в глобальном смысле этот процесс переговоров ничего хорошего для американской стороны не производил. Во время холодной войны до того, до разрядки, все-таки преимущество было на сторону Америки, поэтому приходится признать, что в самом деле советские договорщики, они были более умелы, использовали просто наивности и неопытности американской стороны, чтобы создать ситуацию, где они могли свободно наращивать военный и ядерный арсенал Советского Союза и создать для Америки впечатление, что это был какой-то мирный процесс.
Сергей Хрущев, ваш отец бросил лозунг «догнать и перегнать Америку». А касалось ли это ракетной индустрии? Ставилась ли задача добиться ракетного перевеса над США?
Нет, опередить не было никакой установки, потому что в то время советское руководство и мой отец считали, что американская экономика в 3 раза мощнее российской, и опережать ее в производстве вооружения вообще не надо. Мы должны произвести, то есть Советский Союз, такое количество межконтинентальных ядерных зарядов или с ракетами, которые позволят разрушить инфраструктуру Америки и стран НАТО. И эти подсчеты были сделаны в Советском Генеральном штабе, и, кстати, они были сделаны в Америке, так сказать, они совпали. Что для разрушения инфраструктуры той и другой стороны нужно примерно 500 боезарядов. Все остальное, что свыше 500, это от лукавого. Это уже никому ничего не добавляет. Как в одних переговорах с Кеннеди мой отец сказал, когда Кеннеди сказал, может вас уничтожить 10 раз, он сказал, мне достаточно, если могу вас уничтожить 1 раз, потому что мертвому уже все равно. И Кеннеди согласился. Понимаете, потом произошла такая хитрость, кстати, она, так сказать, инициировала ее американский военно-индустриальный комплекс. Было сказано, мы не будем уничтожать промышленные центры, мы будем уничтожать старты ракет. И здесь перешел счет на арифметику, которая ничего не имела общего со здравым смыслом. Допустим, у вас в Советском Союзе есть 500 ракет, мы поставим 1000, 2 ракеты, чтобы уничтожить 1 шахту, чтобы уничтожить ваши 500 шахт. В Советском Союзе я туда работал, все страшно обрадовались в этом комплексе, сказали, хорошо, а мы будем строить 2000, чтобы уничтожить вашу 1000. Американцы сказали, а мы будем строить 4000, чтобы уничтожить эти ваши 2000. И это сумасшествие продолжалось вот до начала серьезных переговоров о разоружении, когда бы правительство поняло, что нужно сокращать эти количества. И эти цифры до сих пор не изменились. Поэтому все то, что мы сейчас насокращали, и обе стороны имеют много больше, чем нужно для того, чтобы все бы нам устроили полную аннигиляцию.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Вашингтон, Москва. Проверяй и не доверяй. Была ли Москва хроническим нарушителем договоров о сокращении вооружений? Нужны ли Соединенным Штатам эти договоры с Россией? Заслуживает ли Кремль доверия со стороны Белого дома? Эти вопросы мы обсуждаем с Анджело Кадевиллой, бывшим сотрудником американской разведки, профессором Бостонского университета, Сергеем Хрущевым, профессором Браунского университета в Род-Айленде, Дэвидом Саттером, публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Парадокс американо-российского процесса сокращения ядерного и других видов оружия массового поражения заключается в том, что объективно эти сокращения были гораздо более необходимы Москве, чем Вашингтону. Поэтому-то Белый дом лениво в полглаза наблюдал за российским договорным мошенничеством. Так считает Анджело Кадевилла. Профессор Кадевилла, с вашей точки зрения, если в Вашингтоне все это видели, почему США шли на подобные соглашения с Советским Союзом, а сейчас с Россией?
Причина в том, что, образно говоря, американцы вели в большей мере переговоры не с Москвой, а между собой. В 60-е и 70-е годы в США шли бурные дебаты о противостоянии Советским Союзом, о роли ядерного оружия. И начавшиеся тогда американо-советские переговоры использовались в качестве аргумента, инструмента давления в этих дебатах о том, как обеспечить безопасность страны. Они действовали главным образом как психологический фактор. Мы способны остановить разбухание ядерных арсеналов, этого крайне опасного ядерного оружия. Интересно, что совсем недавно последовал первый за десятилетия публичный протест со стороны Вашингтона относительно нарушения Москвой своих обязательств по американо-российским договоренностям. Он был вызван нарушением договора, который действительно рассматривается Соединенными Штатами как исключительно важный. Это договор 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности, цель которого — освободить Европу от ядерного оружия. Россия почти неприкрыто нарушила это соглашение. Администрация Обамы выступила на этот счет с резким заявлением. Но намерена ли она что-то сделать, чтобы добиться от Кремля выполнения своих обязательств? Я сомневаюсь. Скорее всего, реакция будет точно такой, как в прошлом. То есть ничего не будет сделано.
Дэвид Саттер, как вы относитесь к такой трактовке договоренностей с Москвой?
Каждое американское правительство хотело показать, настолько они стремятся к миру. Факт, что это не имело особое значение, это был только довольно изысканных людей могли это понимать. Обычный человек думает, а, хорошо, они говорят, переговоры. Советская сторона могла это довольно хорошо использовать.
Сергей Хрущев, если исходить из того, что в традиции Советского Союза, России установка на готовность, так скажем, к обману, прямо говоря...
Готовности к обману нет ни у какого серьезного бизнесмена, который ведет переговоры. Никакой идеи в переговорах нужно обмануть нет и не может быть. Ни в советской, ни в американской, ни в английской, ни в китайской. А вот выторговать что-то в свою пользу каждый, естественно.
Ну, идеи может быть и нет, а как показывают опубликованные данные, эти договоры нарушались и нарушались все-таки советской стороной.
Какие? Каких-то конкретных нарушениях? Вы скажите, каких? Я лично не знаю, о чем идет речь.
Ну, первое, что приходит в голову, это, естественно, этот красноярский радар.
Ну, красноярский радар — это... Правильно, это было нарушение, но это было нарушение чистой буквы. Ибо по договору 1963 года каждая страна имела право построить радиолокационные станции дальнего обнаружения, которые бы закрывали все свои границы. В связи с этим Советский Союз было разрешено построить этот радар в Якутске или в Норильске, на вечной мерзлоте. И когда они хватились, что на вечной мерзлоте-то эту штуку строить и дорого, и плохо, к сожалению, в то время, вместо того, чтобы заключить дополнение к этому договору, что, я думаю, было возможно, товарищ Устинов принял решение, давайте построим его в Красноярске, какая разница.
И все-таки, исходя из этого опыта, можно ли сегодня воспринимать Россию как заслуживающего доверия партнера по переговорам?
Я думаю, что ни та, ни другая сторона не хочет нарываться на вот такие вот нарушения, то, что можно оговорить в каких-то договорах. После окончания холодной войны, смотрите, что поменялось. Клинтон принял решение о расширении НАТО. Уже совсем другая ситуация получилась. Президент Буш вдруг решил, и он вышел из договора о противоракетной обороне, на которой вы только что ссылались. Не просто решил один радар построить, а просто сказал, все, я больше этим не занимаюсь. Опять все поменялось.
Но, по крайней мере, он об этом сказал открыто.
Если вы хотите все время, так сказать, жить в нормальном цивилизованном состоянии, нужно вести эти переговоры все время.
Дэвид, как вы считаете, вот Сергей Хрущев говорит о том, что необходимо вести переговоры. Можно ли доверять сегодняшней российской власти вот в таких условиях? Как вы считаете?
С большим трудом. Но надо иметь в виду, что все-таки это переговоры по поводу ограничения стратегических ракет. Они выгодны для России, потому что они как-то утверждают, что Россия – это сверхдержава. Я думаю, что нет никакой необходимости даже иметь эти переговоры, эти договоры, потому что фактически Россия, несмотря на все напряженности в наших отношениях, она не собирается на кого-то напасть с ядерными оружиями, и мы, естественно, тоже не собираемся это делать. Но если речь идет о внутреннем состоянии сегодняшней России, где власть настолько криминализирована, я думаю, что она, если говорим о духе страны, духа руководителей, что они даже, возможно, менее надежны даже, чем советские руководители.
Советские руководители были очень надежными. Это я вам гарантирую.
Советские были надежны в определенном смысле. Но, как вы, Сергей, сказал, это было довольно, я думаю, очень хорошая иллюстрация. Устинов видел, что, ну, проблемы создать этот радар в Норильске, там есть вечная мерзлота. Поэтому мы поставим это в Красноярске. Ну, по-человечески я могу понимать, что, естественно, более удобно в Красноярске, но это прямое нарушение договора. И я думаю, проблема в Советском Союзе и проблема вообще в России – это что интересы государства, как они интерпретируют разные руководители, они всегда имеют приоритет перед таким фактором, как соблюдение договора, честное слово.
У Анджело Кадевиллы, специалиста по вопросам контроля над вооружениями, более, если можно так выразиться, циничный взгляд на мотивы поведения Москвы в прошлом и в настоящем.
Когда две стороны подписывают договор, имея в виду противоположные цели, такое соглашение обречено на провал. В данном случае мы имеем демонстрацию разной психологии, разного отношения к понятию договоренности. США шли на соглашение с Советским Союзом, твердо решив, что такие договоры будут в интересах Соединенных Штатов. Русские, я думаю, были счастливы, обнаружив, что американцы стремятся к договоренностям и сделали все возможное, чтобы вселить в них иллюзии того, что эти цели разделяет Москва.
На днях Владимир Путин сделал символическую оговорку. Он заявил, что Россия может себе позволить отказаться от неудобных для нее договоров с США, поскольку Вашингтон вышел, по его словам, из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Путин, видимо, имел в виду договор об ограничении противоракетных систем. Тем не менее, не тревожна ли такая легкость российского лидера в обращении с серьезным предметом? Мы слышали эти угрозы выйти из договора, продвинуть ракеты ближе к Европе. Сергей Хрущев.
Есть, может быть, у Путина недостаточная государственная мудрость, бог его, я не знаю. Я небольшой, так сказать, сторонник Путина, лично Путина, но и небольшой противник. Вы знаете, меня мой отец учил, что когда ты имеешь дело с другой страной, ты имеешь дело не с тем, кто тебе нравится, а с тем, кто там правит. Если сегодня то, что сказал Путин, кому-то не нравится, а мне лично не нравится, на это есть посол, на это есть госсекретарь, на это есть телефон в Белом доме.
Дэвид, у вас какое ощущение, в каких целях использует Кремль Владимир Путин вот эти вот игры с переговорами, с выходом из переговоров?
Я думаю, именно сейчас мы в эпохе санкций, увеличения напряженности в отношениях между Америкой и Россией. И он хочет как-то влиять на общественное мнение в Америке, создать впечатление, что если мы будем мешать их вмешательству в Украине, цена за это будет новая холодная война или что-то. Я думаю, это, скорее всего, пропаганда.
Дэвид Саттер, нет ли у вас ощущения, что мы становимся свидетелями заката эпохи переговоров с Россией? Вашингтон откажется от приятного, как считает наш собеседник Анджело Кадевилла, самообмана и решит воспользоваться моментом, чтобы вернуть к жизни систему противоракетной обороны?
Они аннулировали эту программу, я имею в виду дислокацию системы Восточной Европе, частично под давлением России. Сейчас отношения хуже, поэтому это давление будет иметь, может быть, меньше значения, чем раньше. Я не думаю, что когда речь идет о разоружении, что Россия будет иметь этот запас доверия даже с администрацией Обамы, которую раньше она имела. Она это исчерпывалась с вмешательством в Украине.
Сергей Хрущев, ваше мнение.
Я могу только добавить, так сказать, по поводу противоракет. Конечно, доверие подорвано, но заниматься противоракетной обороной экономически бессмысленно. Это доказал Косыгин в свое время, секретарь Макнамара и президент Джонсон, потому что для того, чтобы сбить одну боеголовку, нужно запустить две противоракеты для надежности. На современных ракетах может стоять 10 боеголовок и под до 50 ложных целей. Итого 60, то есть против одной ракеты мы должны запустить 60 ракет, которые стоят примерно столько же, сколько та одна ракета, которую запустила противоположная сторона. Даже при огромном экономическом преимуществе Америки это сделать не по силам.
Анжела Кадевилла, ведь и Путин заявляет, что Москва может денонсировать свои договоры с Соединенными Штатами и даже устроить противостояние.
Путин почти наверняка блефует. У него нет ни финансовых ресурсов для этого, ни технических возможностей.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Вашингтон, Москва. Проверяй и не доверяй. Была ли Москва хроническим нарушителем договоров о сокращении вооружений? Нужны ли Соединенным Штатам эти договоры с Россией? Заслуживает ли Кремль доверия со стороны Белого дома? Эти вопросы мы обсуждали с Анджело Кадевиллой, бывшим сотрудником американской разведки, Сергеем Хрущевым, профессором Браунского университета, Дэвидом Саттером, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. В передаче принимал участие Томас Холина, сотрудник Вашингтонской ассоциации контроля над вооружениями и корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов. Вел передачу из Нью-Йоркской студии Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Экономическая среда и еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский рубль между нефтью и санкциями. Цены на нефть упали до годовых минимумов. Западные санкции ограничили доступ российских компаний к зарубежным финансовым рынкам. Рубль с начала года подешевел к доллару более чем на 10%. А с января Центральный банк намерен перейти к политике плавающего валютного курса. Индекс неблагополучия – один из самых простых и одновременно емких показателей текущего состояния экономики той или иной страны. Придуманный еще полвека назад, изначально для США, он применяется теперь экономистами и для других стран мира, позволяя составлять их рейтинги, отличные от других, более известных, будь то индекс уровня бедности или благоприятствования бизнесу. Время крупнейших в мире валютных резервов, их опережающий всю экономику рост в Китае, лишь усиливает монетарные риски, отмечают китайские власти. Чтобы не допустить резкого ускорения инфляции в стране, они намерены принять меры для сокращения профицита Китая в торговле со всем остальным миром. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Эти события красноречиво совпали по времени. Мировые цены на нефть, главный источник валютных поступлений в Россию, к концу прошлой недели снизились до годовых минимумов и пока не остановились. А в понедельник Центральный банк объявил об очередном ослаблении мер поддержки рубля и подтвердил, что планирует завершить переход к плавающему валютному курсу в период до конца 2014 года. Банк России не только впервые за два последних года расширил границы коридора допустимых колебаний рублевой стоимости бивалютной корзины сразу более чем на четверть с 7 до 9 рублей. Он также отказывается от проведения интервенции, пока курс рубля остается в рамках всего этого коридора, а не более узкого внутреннего его диапазона колебаний, как было до сих пор. Из Москвы главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Расширив коридор допустимых изменений курса рубля к бивалютной корзине и более того, обнуляя интервенции внутри этого коридора, Центробанк банк дополнительно дает сигнал, что он не будет поддерживать рубль при существенно более высоких колебаниях курса рубля, таким образом повышая фактически гибкость курсообразования и автоматически увеличивая чувствительность к фундаментальным факторам, то есть состоянию текущего счета платежного баланса и состоянию потоков капитала.
Текущие уровни рубля по отношению к бивалютной корзине остаются в пределах тех внутренних диапазонов коридора, которые и ранее не предполагали вмешательство банка в ход валютных торгов. Поэтому регулятор и считает, что принятое решение не окажет значимого влияния на текущую динамику курса рубля, как отмечается в его сообщении. Традиционно, в условиях невмешательства банка в ход валютных торгов, эта динамика определялась в первую очередь объемами притока в страну валютной выручки, напрямую зависимой от цен на нефть. Аналитики давно вывели довольно устойчивое соотношение. Изменение среднегодовой цены российской нефти на каждые $10 за баррель приводило к соответствующему изменению курса российской валюты по отношению к доллару на 2 рубля. Но речь идет именно о среднегодовых ценах, а не о колебаниях в течение более коротких периодов времени. Текущие цены российской экспортной нефти Urals, следуя за мировыми, снизились ныне до уровня середины апреля 2013 года, потеряв в целом с начала января уже более $8. Для сравнения, за это же время рубль подешевел к доллару на 10% или почти на 3,5 рубля. В последнее время динамика курса рубля в большей степени определяется геополитическими факторами, которые проявляются в оттоке из страны капитала, чем ценами на нефть, полагает макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова. По мере увеличения этого оттока рубль слабеет.
Если говорить о ценах на нефть, то даже колебания в пределах $5 за баррель сказываются на объеме притока валюты в страну пока не так значительно, как раньше. И мы видим, что приток валюты в страну по текущему счету уже несколько лет подряд находится на достаточно стабильной величине, в то время как отток капитала растет. И именно это сейчас является доминирующим фактором в ослаблении рубля.
Безусловно, цена нефти была и остается ключевым фактором динамики курса рубля, и любое устойчивое и продолжительное ее снижение лишает российскую валюту последней существенной поддержки. Но пока такого снижения нет, значимым фактором курсообразования остается динамика притока оттока капитала, соглашается Дмитрий Полевой.
Санкции, ограничивающие доступ российских компаний к внешним рынкам и в то же время требующие погашения от российских компаний достаточно существенных объемов долга, они действительно могут ухудшить перспективы рубля именно в части притока оттока капитала, и в такой ситуации любое более-менее устойчивое снижение цен на нефть будет существенно сокращать поддержку рубля и может вывести курс на новые минимумы.
Санкции оказывают разнонаправленное влияние на то равновесие спроса и предложения на российском валютном рынке, которое в итоге и определяет текущий курс рубля, полагает заместитель директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов.
Санкции, они, с одной стороны, отрезали наши банки от притока долгосрочного, среднесрочного капитала, по крайней мере, госбанки. Ну и по остальным банкам, видимо, это стало дороже в силу распространения на рынке недоверия и такого более жесткого отношения к России с точки зрения рисков. С другой стороны, дефицит поступлений, он особенно будет значим через какое-то время, может быть, через год-два, так как сейчас банки и компании, которым нужно погашать долги, они, в принципе, могут мобилизовать свои валютные резервы, которые по расчетам даже АМФ в страновом докладе по России в июне, АМФ показал, что у большинства госкомпаний реального сектора есть деньги на счетах, которые позволяют погашать внешнюю задолженность в течение года или двух, по крайней мере. Ее, в принципе, рано или поздно они могут мобилизовать, если государство их не будет особенно баловать своей поддержкой. И, в общем-то, это должно сохранить некое равновесие на валютном рынке.
Другим стабилизирующим для этого рынка фактором Валерий Миронов считает ожидаемое сокращение импорта в Россию ввиду ее ответных санкций, по крайней мере, в третьем квартале года. Сокращение в первом полугодии объемов импорта более чем на 5% к прошлогодним уровням на фоне умеренного роста экспорта как-то поддержало российскую экономику и оказало стабилизирующее влияние на валютный рынок, продолжает Валерий Миронов.
И еще один парадоксальный фактор, связанный с санкциями, он выливается в то, что капитал, боящийся санкций, российский капитал, на Западе уходит с западных площадок и частично возвращается в Россию. Мы видим, что в июне чистый отток капитала после минус 15 нефти в среднем за январь-май миллиардов долларов оттока был около нуля. Это значит, что отток был перекрыт притоком. Временно это явление или постоянно, может быть, капитал российский, уходящий из западных банков, испугавшись санкций, он пойдет не в Россию, а, допустим, в Гонконг или там банки Ближнего Востока, это вопрос. Но частично он все-таки возвращается в Россию, и насколько устойчив будет этот процесс, пока непонятно, но это все каким-то образом поддерживает валютный рынок и курс рубля. Ну, естественно, все это идет на фоне ухудшения состояния экономики, снижения темпов роста, которые связаны с санкциями, с замедлением инвестиционной активности, потребительской активности, ростом инфляции. И, в общем-то, какой фактор перевесит? Тут некоторые такие парадоксальные положительные факторы, связанные с притоком валюты, или же общее замедление экономики, что связано с ее оттоком, пока непонятно. Но, в принципе, конечно, есть тенденция к постепенному ослаблению курса рубля в течение ближайших месяцев и кварталов.
Хотя, как полагает Валерий Миронов, это ослабление окажется, видимо, умеренным, небольшим. В очередной раз, ослабив параметры своей текущей курсовой политики, Центральный банк России вновь подтвердил намерение окончательно ее изменить к началу 2015 года, как и намечалось еще три года назад. Принципиальная суть перемен – отказ от контроля над курсообразованием в пользу контроля над инфляцией через ее так называемое таргетирование, от английского target, то есть цель или плановый показатель, предполагающего и переход к политике плавающего валютного курса, то есть Центральный банк вмешивается в ход валютных торгов лишь в исключительных случаях. Мария Помельникова, макроаналитик австрийского банка Райффайзен.
Ранее контролировался курс. Теперь ЦБ перешел на политику контроля над инфляцией. Чтобы достичь эффективности в этой цели, необходимо постепенно полностью перейти к плавающему режиму курса. Тогда процентная политика, которая создает антиинфляционное воздействие, она будет эффективной. Можно говорить о том, что сейчас, конечно, непростая геополитическая ситуация накладывает определенные ограничения на время перехода к режиму плавающего курса. Тем не менее, мы считаем, что раз эта политика была выбрана несколько лет назад, то нужно последовательно идти к цели таргетирования инфляции, то есть отказа от контроля за курсом. Эта политика позволит привести к тому, что управление процентными ставками будет сказываться на инфляции быстрее. Конечно, определенная часть инфляции у нас в меньшей степени может быть сдержана монетарными факторами. Тем не менее, в этом случае переход на более гибкий рубль, оно оправдано.
Банк России вынужден заниматься сегодня не столько таргетированием инфляции, сколько элементарным ее снижением. Этот процесс называют дезинфляцией, отмечает Валерий Миронов, исследовательский институт Центр развития Высшей школы экономики в Москве.
И во всех странах, ну, по крайней мере, в большинстве стран, переходящих к таргетированию инфляции, в период снижения инфляции до таргетируемого уровня курс не отпускает, особенно в сырьевых экономиках, потому что в сырьевых экономиках обычно в силу голландской болезни высокая доля импорта в потреблении, значит, в корзине потребительских товаров, определяющих индекс потребительских цен. И поэтому скачки курса, они вызывают рост цен на импортные товары, а значит, рост потребительской инфляции. И очень трудно ее снижать, когда ты отпустил курс. Поэтому, когда идет процесс снижения цен, что сейчас, собственно, и происходит в России, потому что таргетировать инфляцию можно на уровне 4-4,5%, а сейчас она была до потребительских санкций, санкций на продовольственном рынке, введенных Россией, на уровне 7-7,2%, а теперь она подскочит по итогам года минимум на 1,5 процентных пункта, значит, нам не до таргетирования, нам нужно снижать. В этом плане, в условиях, когда ЦБ говорит о том, что он отпускает курс, это усиливает тенденцию к вот тому постепенному ослаблению курса рубля, которое без этих заявлений было бы умеренным, а теперь оно может стать более ощутимым.
С другой стороны, как бы парадоксально это ни звучало, в условиях значительно большей гибкости курса рубля денежные потоки, связанные с одной стороны с ценами на нефть и валютной выручкой, а с другой стороны с оттоком капитала из страны, будут в определенной степени друг друга регулировать, добавляет Дмитрий Полевой, главный аналитик по России голландского банка ING.
То есть если Центробанк практически полностью сам устранится с валютного рынка, любой профицит на уровне текущего счета будет автоматически стимулировать отток капитала. И в обратном, да, любое снижение профицита текущего счета или даже его отрицательное значение будет естественным образом несколько ограничивать приток отток капитала, и все это будет происходить как раз за счет более выраженного изменения курса рубля, и таким образом курс рубля будет выступать таким естественным стабилизатором и для текущего счета, и для потоков капитала.
Отток капитала действительно ограничен в некоторой степени объемами притока в страну валюты, соглашается Мария Помельникова, макроаналитик австрийского банка Райффайзен. По ее оценкам, текущий счет общего платежного баланса в России в будущем году окажется, скорее всего, на уровне года нынешнего или даже меньшим, что, по идее, означает и меньше возможностей для оттока капитала.
Тем не менее, уже несколько лет подряд мы наблюдаем ту ситуацию, когда у нас отток капитала превышает приток валюты в страну. Это означает то, что отток капитала уже объясняется фундаментальными причинами, идет вывод активов. И здесь в данном случае нельзя исключать ситуацию, в которой и в будущем году, и еще, возможно, несколько лет рубль будет ослабляться, и отток капитала будет больше, чем приток валюты в страну.
Эти два события красноречиво совпали по времени. Мировые цены на нефть, главный источник валютных поступлений в Россию, к концу прошлой недели снизились до годовых минимумов и пока не остановились. А в понедельник Центральный банк объявил об очередном ослаблении мер поддержки рубля и подтвердил, что планирует завершить переход к плавающему валютному курсу в период до конца 2014 года. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Индекс неблагополучия – один из самых простых для расчета показателей текущего состояния экономики той или иной страны для ее граждан. Придуманный еще полвека назад, изначально для Соединенных Штатов, он применяется теперь экономистами и для других стран мира, позволяя составлять их экономические рейтинги, отличные от других, более известных, будь то индекс уровня бедности или благоприятствования бизнесу. Гость нашей программы – американский экономист, составитель ежегодных рейтингов почти 90 стран мира по индексу неблагополучия, профессор экономики университета Джона Хопкинса в Балтиморе Стивен Ханке. С ним беседовал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Индекс неблагополучия отражает текущую динамику важнейших макроэкономических показателей той или иной страны, и он фиксирует иные аспекты экономической конъюнктуры, чем те, которые охватывал бы, скажем, схожий с ним, на первый взгляд, индекс бедности. Так ли это?
Верно, индекс бедности далеко не то же самое, что индекс неблагополучия. Для оценки уровня бедности используются, как правило, иные показатели. Например, объем ВВП на душу населения или средний уровень заработной платы. А далее используется некая черта отсечения, выбираемая произвольно. Значения по одну сторону от нее свидетельствуют скорее о бедности, а по другую сторону – о преуспевании. На мой взгляд, это довольно субъективный индекс. В отличие от него, индекс неблагополучия базируется на четырех объективных и абсолютно общедоступных показателях. Его исходную формулу придумал еще в 60-е годы прошлого века руководитель группы экономических советников президента США Джонсона Артур Оукен. Он просто сложил текущие показатели безработицы и темпов инфляции в США, дав таким образом президенту простое, но при этом емкое и довольно точное представление об общей ситуации в экономике страны и ее ближайших перспективах. Для первых лиц государства подобная информация с политической точки зрения крайне важна, так как она сильно коррелирует с рейтингом доверия избирателей. Если индекс идет вверх, то уровень общественной поддержки снижается.
15 лет назад профессор Гарвардского университета США Роберт Барро предложил расширенную формулу индекса неблагополучия, которую сегодня и используют экономисты, включая нашего собеседника Стивена Ханке. К изначальным показателям безработицы и инфляции Барро, во-первых, добавил среднюю на данный момент процентную ставку по банковским кредитам в стране, а во-вторых, полученную сумму предложил сокращать на величину прироста ВВП за отчетный период. И понятно почему. Если три первых показателя – безработица, инфляция и банковский процент для потребителя чем меньше, тем лучше, то рост ВВП – наоборот. Как отмечает профессор Ханке, он сегодня не может представить себе ни одного крупного политика в любой стране мира, который оставался бы равнодушным к текущей динамике национального индекса неблагополучия. По его словам, неравнодушны политики и к тому, какое именно место в этом мировом рейтинге занимает их страна, насколько ее экономика оказывается здоровее или более уязвимой, чем другие.
При этом разница, скажем, между 12 или 15 местами в рейтинге 89 стран большого значения, наверное, не имеет. Но если твоя страна, как сегодня Венесуэла, этот рейтинг возглавляет или оказывается рядом, как Иран, Сербия, Аргентина или Ямайка, то ясно, что дела твои плохи.
Что касается конкретных данных по каждой из четырех составляющих рейтинга неблагополучия для отдельных стран, росту цен, безработицы, банковскому проценту и динамике ВВП, то профессор Ханке полагается исключительно на сведения, которые собирает и проверяет авторитетный британский еженедельник Economist. Точнее, исследовательское подразделение этой издательской группы Economist Intelligence Unit. Его методика остается неизменной, данные по разным странам и за разные годы легко сопоставимы. «Мне больше ничего и не надо», — отмечает Стивен Ханке. В споры об оптимальных формулах расчета инфляции или занятости населения он предпочитает не вступать. Тем не менее, почему все же этот круг макроэкономических показателей не расширяется? Скажем, в него не включены динамика объемов банковского кредитования, промышленных заказов, розничной торговли или обменного курса валют. Ведь они также являются весьма важными индикаторами текущего уровня общественного благополучия.
Все очень просто. Четыре слагаемых индекса неблагополучия имеют приоритетное значение для политиков, поэтому они и были выбраны. Те макропоказатели, которые вы перечислили, безусловно, тоже значимы, но скорее для профессионалов, то есть людей, специально изучающих экономику, а не для тех, кому нужно чуть ли не ежедневно принимать решения общегосударственной важности. Им необходимо отслеживать лишь несколько наглядных и простых для понимания показателей. В отличие от экономистов или биржевых трейдеров, их в меньшей степени волнуют сиюминутные колебания значений многих рыночных переменных. Куда важнее оказывается динамика тех экономических показателей, которые абсолютно понятны большинству избирателей.
Из 89 стран вашего рейтинга по индексу неблагополучия в 48 главной проблемой является безработица, что в общем понятно, поскольку мировая экономика лишь сейчас выходит из кризиса. В 38 случаях это банковский процент, определяющий стоимость заемных денег в экономике и, следовательно, влияющий как на потоки инвестиций, так и на объемы крупных трат потребителей. В десятку лучших в рейтинге помимо Японии, Сингапура, Катара или Южной Кореи попали такие страны, как Таиланд, Малайзия или Панама, которых пока, скажем так, трудно отнести к группе индустриально развитых. При этом Германия, Швеция, Гонконг, Дания, Австрия, Канада или США все оказались лишь во второй десятке. Как объяснить такое расхождение рейтинга с традиционными представлениями об экономическом благополучии разных стран мира?
Если говорить о Панаме, то ее высокое место меня ничуть не удивляет. В стране используется американский доллар, так что и темпы инфляции, и ставка банковского процента там примерно такие же, как в США. Более того, страна бурно развивается, она один из лидеров по экономическому росту в Латинской Америке. А рост ВВП, напомню, вычитается из значения индекса неблагополучия. Тоже справедливо в отношении Таиланда или Малайзии. Вы правы, США не попали в первую десятку, но разница между первой десяткой и второй не столь уж велика. В рейтинге стран по индексу неблагополучия вообще нет больших разрывов. Изменения внутри него, от первого места к последнему, происходят достаточно плавно, и только сравнивая лидеров с аутсайдерами, мы видим, какая пропасть оказывается между ними. Но в целом, если вы складываете показатели текущего уровня безработицы, инфляции и среднего банковского процента, а потом вычитаете из их суммы показатель роста ВВП и получаете в итоге значение индекса примерно в 10 баллов или даже меньше, то это для страны, я бы сказал, очень даже неплохо.
Россия в рейтинге 89 стран по уровню индекса неблагополучия оказалась на 54-м месте, вслед за Парагваем, Колумбией и Польшей, с одной стороны, и перед Азербайджаном, Италией и Боливией, с другой. Поясним, что по всем странам были взяты данные по состоянию на конец декабря прошлого года. И уже тогда наиболее значимым среди четырех компонентов индекса применительно к России стала стоимость банковских кредитов, а не инфляция или безработица.
Евгений Аронов, наш корреспондент в Нью-Йорке. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Бремя крупнейших в мире валютных резервов. В Китае их объем, по предварительным оценкам, во втором квартале превысил 4 триллиона долларов, то есть удвоившись за 5 последних лет. Это больше, чем у стран, следующей за ним первой пятерки в мире по этому показателю вместе взятых. Япония, страны еврозоны, Саудовская Аравия, Швейцария и Россия. На долю Китая сегодня приходится более трети всех золотовалютных резервов мира. Однако такие их запасы превращаются в бремя для самой китайской экономики, стимулируя избыточный рост денежной массы, признают власти страны. И чтобы не допустить резкого ускорения инфляции, они намерены принять меры для сокращения профицита Китая в торговле со всем остальным миром. Вспомним, опасения резкого ускорения инфляции из запечатания Центральным банком в дополнительных объемах рублей для скупки долларов ради сдерживания нежелательно быстрого укрепления национальной валюты имели место и в России еще пару лет назад. Теперь же Банк России намерен с 2015 2020 года, по сути, отказаться от участия в валютных торгах, кроме разве что неких чрезвычайных ситуаций. В случае Китая речь идет не столько о проблеме общего объема накопленных резервов. Треть этой суммы вложена только в гособлигации Соединенных Штатов. Скупка центральным банком страны финансовых инструментов в зарубежных валютах требует и выпуска в дополнительных объемах юаней, что в перспективе лишь стимулирует инфляцию. Именно несоответствие масштабов таких операций реальному экономическому росту страны и создают проблему для властей, отмечает специализирующийся, в частности, на экономике Китая, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Раньше этой проблемы не было, потому что в Китае был очень быстрый экономический рост, и одновременно рост спрос населения на деньги, и рост спрос предприятий на деньги. И существовали расчеты, что если экономика Китая растет на 10% в год, и спрос на деньги растет на 10% в год, то есть люди держат больше в кошельках, предприятия держат больше на счетах, домохозяйства держат больше на счетах, значит 10% и 10%, а десятая умноженная на 1,1 дает нам 1,21, то есть на 21% можем увеличивать денежную массу без инфляции.
Теперь же темпы роста китайской экономики, второй в мире по объемам после американской, замедлились в 1,5 раза.
Сейчас экономический рост снизился до 7,5% и уже в такой степени не растет, как раньше, спрос на деньги. И поэтому увеличивать денежную массу уже, скажем, на 15% даже в год невозможно, это уже будет вести к инфляции. И поэтому прежняя практика почти безграничной как бы скупки иностранной валюты, иностранных финансовых инструментов и печатания денег уже сейчас становится опасной. И вот в этой ситуации, значит, они должны снижать текущие объемы увеличения резервов.
Китай – крупнейший в мире экспортер товаров. И для поддержки национальных экспортеров Центральный банк страны сдерживает укрепление национальной валюты, скупая в свои резервы валюты зарубежные. С мая по декабрь прошлого года, когда валюты многих крупных развивающихся стран мира потеряли от 15 до 25% своей стоимости к доллару, курс китайского юаня снизился лишь на 1,2%. Но с начала этого года уже втрое больше – на 3,5%. Если представить, что Центральный банк Китая прекратил бы сдерживать рост юаня в короткие сроки, какие могут быть экспертные оценки того, насколько бы вырос текущий курс юаня к доллару?
Мы можем воспользоваться статистикой Всемирного банка. Валовый внутренний продукт на душу населения Китая составляет по обменному курсу 5720 долларов в 2012 году, самые последние данные. По паритетам покупательской способности 10 900 долларов. То есть юань очень значительно недооценен. По этой статистике Всемирного банка юань недооценен на 47%. По данным различных финансовых организаций, журнала «Экономисты» и их исследовательского отдела на 40%. Но речь идет об очень крупной недооценке юаня в ценах мирового рынка. И поэтому вполне возможно допустить даже на 20% увеличение стоимости китайской национальной валюты без значительного ущерба для китайского экспорта, потому что мировой рынок все равно сможет поглотить китайские товары, настолько они будут дешевы по сравнению с товарами, производимыми в других странах, особенно в развитых странах.
По словам премьер-министра Ли Кэцяна, Китай примет меры для сокращения его нынешнего торгового профицита со всем остальным миром, чтобы, среди прочего, и сократить приток в страну валюты. Но как именно? Ведь вряд ли можно предположить, что Китай, скажем, будет вводить специальные таможенные пошлины для своих экспортеров.
Есть как минимум 3 способа, к которому может прибегнуть китайское правительство, и оно уже частично к ним прибегает. Первое и самое простое – это увеличить внутреннее потребление. Почему в Китае очень низкое внутреннее потребление, меньше 50% валового внутреннего продукта и огромные сбережения? Потому что в Китае социальная система осталась все равно на том уровне, на котором она была несколько десятилетий назад. То есть в Китае нет, в отличие от крупных западных стран, государственной и частной крупной системы пенсионного обеспечения. И поэтому китайцы сохраняют очень значительную часть своего дохода просто на старость. И, соответственно, если сейчас создать пенсионную систему, которая соответствует хотя бы стандартам стран на том же уровне, на котором находится Китай, то, соответственно, сразу люди будут потреблять больше, откладывать меньше, и это ребалансирование произойдет.
Но создание на национальном уровне систем пенсионного обеспечения потребует и огромных денег, и многих лет. Тем более, если речь идет о самой населенной стране мира. А если иметь в виду меры ближайшего будущего, то, видимо, среди них в любом случае окажется просто сокращение центральным банком страны объемов интервенций на валютных рынках.
Второе решение – это вот то, что они сейчас обсуждают, это прекратить значительные интервенции центрального банка на финансовых валютных рынках, когда юань поднимется, и импорт станет более дешевым. Но если импорт становится более дешевым, то, естественно, увеличивается потребление и снижается, соответственно, профицит торгового баланса. То есть, опять же, проблему мы решаем.
А какой третий вариант?
Третий вариант – это очень такой новаторский вариант, и Китай его очень сильно использует. Как использовать сам этот профицит торгового баланса? Ведь вовсе не обязательно скупать финансовые инструменты в иностранной валюте и класть их в резервы Центрального банка. Можно производить иностранные инвестиции. Китай строит железные дороги в Африке. Китай покупает и строит угольные шахты и рудники и прочее в Африке. То есть Китай делает иностранные инвестиции, покупая производственные активы по всему миру. Китай покупает даже производственные активы в Соединенных Штатах. И это тоже способ не ввозить доллары в страну, а наоборот использовать их за границей. И это тоже будет снижать давление на финансовые рынки и меньше будет поступать для скупки Центрального банка Китая. То есть вот сочетание этих трех способов постепенно позволит Китаю, в общем-то, решить эту проблему.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.